Наш следующий сюжет посвящен спектаклю Владислава Наставшего «Озеро надежды», Новый Рижский театр. Материалом для сценария послужили взаимоотношения русского режиссера, прекрасно вписавшегося в латышскую культурную среду, с матерью, у которой отношения с государством сложились не столь блестящие, как у сына. Эта постановка потребовала от автора двойной смелости. Впервые высказавшись на социально-политическую, табуированную в латышском мейнстриме тему, он сделал это через себя, возложив на алтарь искусства интимные семейные переживания. Влад Наставшев окончил актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства и режиссерский факультет Лондонского центра драмы. Сам создает сценографию, костюмы и музыку к своим спектаклям, сотрудничает с ведущими латышскими театрами, но ни разу не отметился в русских. По приглашению Кирилла Серебренникова поставил в Гоголь-центре «Страх съедает душу» по сценарию Фассбиндера и «Миссию на любовь» Бунина. Новым Рижским театром руководит Алвис Херманис, включенный в российский черный список и снискавший похвалу Путина за спектакль «Рассказы Шукшина» в Московском театре нации. В марте прошлого года он отменил все гастроли своего театра в России в знак протеста против агрессии на Украине. Актриса Гуна Зариня, выступившая в «Озере надежды» в роли матери главного героя, последовала его примеру. Она отказалась ехать в Москву играть главную роль в «Медее» Еврипида, которую Наставшев ставил в московском Гоголь-центре. «Озеро надежды» взорвало латвийское медийное пространство. Однако в русской и латышской общинах о постановке говорили в разных тональностях. Вот что сам режиссер рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель.
Спектакль длится 3,5 часа. Какова фабула?
В двухкомнатной квартире блочного дома на окраине Риги, в блочном спальном районе, живут мать и сын, и они решают делать ремонт в квартире.
Они доводят его до конца?
Доводят потихоньку до конца, да. То есть этот ремонт является такой метафорой смены какого-то такого советского, постсоветского пространства на какое-то новое пространство, попытки смены и со всеми вытекающими отсюда проблемами, сложностями, выяснениями отношений. Ну, потому что мама и сын, они живут в двух разных информационных пространствах. Мама смотрит телевизор, а сын не смотрит телевизор. Автобиографический спектакль, да, то есть сын — это я, мама — это моя мама. Да, и сын работает в латышской культуре, говорит на латышском языке, а мама там не очень говорит по-латышски. И да, то есть вот эта разница. Идти или не идти там к памятнику, 9 мая, к памятнику, освободителю. Гражданство там, не гражданство.
Вы поставили этот спектакль на русском языке в латышском театре. Угу. В этот латышский театр ходит в основном латышские зрители. Вы заметили разницу восприятия?
Возможно, разница может заключаться в том, что латыши думают, что это спектакль не столько о русских латышах, сколько о людях вообще. Как будто очередное такое исследование человечности. А русские очень хорошо, мне кажется, понимают, о чем идет речь. Латыши говорят, мы там ничего нового не узнали о русских. Я думаю, что они могут не видеть подтекстов. Им показывают, видно, что-то, что они уже знали. Другое дело, что происходит такое как бы подключение на эмоциональном уровне, что тоже очень круто. И латыши говорят, что вот, это про нас. То есть, и, собственно говоря, это и было целью, по большому счету, потому что целью не было ни в коем случае вносить какой-то в раздор или устраивать скандал, как это обычно бывает, как только поднимается эта тема. Поэтому все пытаются вообще ее не поднимать лишний раз. Потому что мне кажется, что это такой признак уважения, шаг навстречу русскоговорящему населению Риги, чтобы русские могли прийти в этот латышский театр, чтобы посмотреть спектакль про себя на их родном языке.
Вы ставили себе задачу еще показать изолированность русских, будь то адаптированные или неадаптированные в Латвии, не включенность их в общественную жизнь, чувство отторгнутости от жизни. Как вы думаете, вам удалось донести до латышских зрителей хотя бы вот эту вот беду как бы русских в Латвии?
Нет, я думаю, мне не удалось. Ну, нельзя надеяться на то, что это произойдет вот по мгновению палочки, люди вдруг возьмут и поймут, потому что это не происходит так просто, что вот они посмотрели спектакль и что-то поняли и стали иначе жить. Есть разные очень отзывы, понимаете? Невозможен как бы общий катарсис какой-то, которые все, вот всем залом вдруг, там сколько, 400 человек вдруг вышли и стали иначе как-то относиться к русским. Как это так? Не бывает.
В процессе работы над спектаклем этим людям, которые работали над этими характерами, удалось прочувствовать это.
Да. Они гениальные артисты, умнейшие, интеллигентнейшие люди. Им удалось, они просто общались напрямую с прототипами.
Гуна Зариня, актриса, которая играла вашу маму, общалась с вашей мамой?
Да, конечно. Она приезжала к нам домой, мы пили вместе чай, смотрели фотографии, задавали маме вопросы. Все это записывалось на диктофон, и в итоге текст этого интервью стал текстом спектакля. Потом просто мы его вложили в драматургическую канву. То есть это мамин текст. Он не изменен. Порядок слов вот такой необычный, непричесанный, не литературный, а очень такой живой. И я думаю, что, возможно, поэтому тоже очень сильное впечатление у нас оставляет на зрителя этот спектакль, потому что все, он кажется очень живым. У меня в квартире параллельно происходит ремонт до сих пор. Те люди, которые там у меня работали в моей квартире, они как раз, я их свел с артистами, и они давали интервью. А артист, например, который играл главного строителя моего, он даже позвал его красить к себе гараж.
Не было ли протеста у актеров против вот тех реалий, которые они узнавали о русских людях?
Не было никакого протеста, ни одну секунду. Был вопрос, ну, такое удивление, может быть, по поводу того, как я могу это делать, как я могу быть настолько откровенен. Потому что всем понятно с первой же секунды, что это я на сцене, да, то есть это моя жизнь, то есть кусок моей жизни, там, вплоть до адреса моего домашнего телефона, номера, да, то есть все там вот говорится на сцене. То есть это настолько ошеломительно и как-то неожиданно. Зритель к этому не подготовлен, что все вот эти остальные пласты, они потом приходят. Даже вообще не привыкли откровенно делиться своими какими-то там личностными переживаниями, да, то есть они скорее смолчат.
А как ваша мама реагировала на то, что ей нужно делиться своими сокровенными переживаниями?
Она понимает, что это моя работа, что поэтому она как-то доверяла мне. Она просто знает лично Гуну Зариню. То есть на самом деле я не знаю, что думает моя мама, по большому счету. То есть то, что она говорит только хорошее. Как она чувствует, что она чувствует внутри, я думаю, это большой вопрос. То есть она была на премьере, она видела, что это был успех. Ну, она единственное, что мне сказала, она говорит, ну, если это так нравится людям, значит, это, наверное, имело смысл.
Человек, который включен в латышскую среду, он должен лицемерить в своей жизни?
Нет.
Он должен, скажем, скрывать свое отношение к политическим каким-то вопросам. Вот сейчас вот к украинскому вопросу.
И лично я не лицемерю. Другое дело, что то есть я пытаюсь вообще не влезать во все это и на этом уровне вообще не разговаривать. Мне это неинтересно, мне от этого скучно. Начиная защищать одну или вторую сторону, очень легко впасть в какой-то национализм, либо в догматизм. Ты же, как только ты в это влезешь, ты не заметишь, как тебя будут использовать. Сам я там не был. Верить кому бы то ни было вообще нет никакого основания. То есть мне кажется, что это единственная нормальная позиция любого уважающего себя интеллигентного человека. Не вестись на поводу сумасшедших медиа, не говоря уже о всем мусоре, что пишется в интернете. То есть не имеет смысла тратить на это свою жизнь.
Но Гуна Зариня работала...
В Гоголь-центре со мной, мы с ней вместе ставили спектакль «Медея». Но он сезон точно шел. Потом Гуна отказалась приехать, ну, ехать в Москву играть его.
Именно тогда, когда и Алвис Херманис отказался ехать в Россию, в Москву, потому что начался конфликт украинский. Да. Как вы к этому относитесь?
Я как бы никуда не отказывался, никуда ехать, везде приезжал. То есть я считаю, что человеческие отношения, они выше. Да и вообще, то есть мы не политикой занимаемся, а искусством. Поэтому я это четко очень разделяю и не собираюсь опять поддаваться на какие-то провокации. Осуждать их я не осуждаю. Человек вправе сделать свой выбор. Ты теряешь зрителя, ты теряешь спектакль, ты теряешь роль, которая очень трудно далась. В больших муках спектакль создавался. Потом долго, когда после премьеры мы долго с ним сживались, долго еще его дорабатывали. И потом вдруг это все перечеркнуть. Конечно, это жертва. Сговаривалась Гуна, я просто понимаю, что она все время об этом думает. Снова и снова передумывается, в голове переигрывается, да, то есть сложно очень какое-то решение такое, да, большое решение.
Мне понятно, как вы диалоги готовили. Декорации также натуралистичны у вас?
Да, я из своего дома. Ну как, у нас в квартире был ремонт, и мне надо было куда-то девать вещи. И так удачно получилось, что я придумал делать спектакль при ремонт. И я все вещи, которые были не нужны, перевез в театр автоматически. Например, там шкаф на сцене стоит, да, это шкаф, там реально у меня простоял сколько там, 20 с чем-то лет в квартире. Линолеум настоящий, стулья. Гуна Зариня одета в одежду моей мамы.
На сцене есть одна комнатка, которая не отремонтирована. И все остальное, как бы, это бетонная стена более или менее оголенная. То есть там уже идет ремонт. И в этой комнатке живет ваша мама по сюжету. Жизнь, вот, собственно говоря, русских в латышской общине. Есть некое внешнее пространство, которое как бы ремонтируется, с ним что-то делается. Но сама идентичность, она спрятана глубоко внутри и не ремонтируется. То есть в этом и есть, собственно, смысл.
Да, об этом спектакль. Потому что там по сюжету сын хочет, чтобы просто очистить эти стены до бетона. и ничего не клеить поверх. А ему говорят, что это невозможно, потому что там за вот эти десятилетия накопилась краска, забилась в поры этого бетона, то есть, который ничем не вычистить. А он хочет доказать, что возможно вычистить эту краску, советскую эту краску. Он берет там гвозди какой-то, поковыряет дырочку, и солнце чистый. А ему говорят на это: ладно, вы же понимаете, что этих дырочек здесь тысячи. Он говорит: да, я понимаю, значит, нужно этим заниматься. Ну, то есть об этом спектакль. Ну, пытаться смотреть в будущее, а не в прошлое. Я просто устал от того, что обе стороны, латыши и русские, ждут друг от друга каких-то извинений, каких-то на каком-то официальном уровне. Все это превращается в политику, и люди не в состоянии начать друг с другом общаться, потому что на политическом уровне кто-то что-то решил. Потому что я, например, не жил во время Второй мировой войны. Почему я должен думать о том и как бы оценивать людей, которые рядом со мной? Потому что кто-то когда-то решил, что мы там не можем жить в одном пространстве. Но, с другой стороны, я наслушался столько всяких мнений, например, от русскоязычных людей, кардинально противоположных. Ну, нету здесь каких-то правил таких. Есть такой момент снобизма по отношению к людям, которые живут в блочных домах, в спальных районах. Считается, что это люди второго сорта. Обычно, когда на вопрос, где я живу, я говорю: в Иманте, то все очень удивляются. И я чувствую, что мне со стороны навязывается такой комплекс по поводу того, что вот я живу в спальном районе. Я в какой-то момент подумал, а почему, собственно говоря, если мне там хорошо? Я там вырос, там ходил в детский садик, там была моя детская поликлиника, в школу я туда ходил. Да, это продукт советского времени. Ну, так случилось, все, я родился в то время, ничего тут не сделать. И не хочу как бы закрывать глаза и притворяться, что этого не было. Понимаете? То есть акт психоанализа какого-то надо провести с собой, примириться просто с собственным прошлым обеим сторонам, и русским, и латышам. И я слышал такие комментарии там по поводу спектакля, по поводу каких-то моих выступлений тоже. Слышали, говорили: русские должны извиниться за то, что они сделали по отношению там к латышскому народу, там, репрессии там, и так далее. А как это? То есть это что, кто? Путин должен извиниться? За кого? За весь русский народ? И тогда, то есть я как сам там типа буду читаться, то же самое. Русские считают, что там латыши должны дать им гражданство. Тоже, в свою очередь, должны извиниться за то, что они их притесняют здесь.
А почему вы пришли именно в Новый Рижский театр? Вы целенаправленно сюда шли, и сначала вы хотели здесь работать актером, а потом, когда закончили в Лондоне режиссерский, вы пришли и снова именно сюда. Почему в латышский?
Потому что, на самом деле, те театры, которые меня заинтересовали, в которых я бы хотел работать, они были латышскими. Вот и все. Никакой подоплеки политической в этом нету. Это чисто профессиональные интересы. Мне были интересны конкретные люди, конкретные артисты, конкретные художественные руководители, с которыми я мог говорить на одном языке.
На одном художественном языке?
Да. Мой первый спектакль в Риге был по повести Бунина «Митина любовь». И я всю жизнь жил с этим материалом, как с исконно русским, таким чисто русским материалом. И когда я стал его делать на латышском языке, то появилась такая вот какая-то интересная очень отстраненность. То есть, потому что это ни в коем случае не отнимает то, что ты делаешь, например, этот материал там на другом языке, не отнимает, а наоборот прибавляет. Если ты в состоянии с этим работать, прибавляет еще какой-то пласт. То есть что очень интересно.
Разговор корреспондента «Радио Свобода» Марии Кугель с режиссером Владиславом Наставшевым завершил программу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.